студии «Радио Спутник» работают Евгений Майструк, Диана Кабракова.
Работают. Здравствуйте.
Начнем со сложного поворота.
Со сложного, очень сложного и непонятного.
С нефтяного рынка и термина хеджирования.
Да, обвал цен на нефть после срыва сделки ОПЕК+, заставил Россию продумывать схемы, чтобы обезопасить себя от подобных кризисов. Хеджирование непонятное, в общем-то, хеджирование, оно как раз одна из схем или способов. Ну, по такому примеру сейчас действует Мексика. Я попытаюсь объяснить, потому что для того, чтобы понять, что такое хеджирование, вообще нужно быть брокером, на самом деле.
Возможно, нам в будущем захочется употреблять это слово.
Мехико покупает пут-опционы, то есть гарантирует себе Мехико, да, заранее зафиксированную цену продажи нефти на случай, если она упадет на мировых рынках. То есть пут-опцион, одна компания, предположим, да, брокер, говорит, даже если цены упадут, ты у меня обязательно купишь, если я захочу продать, купишь у меня нефть вот по этой цене. Предположим, $49. Угу. Нефть обваливается, стоит там 42, 29, неважно. Все равно брокер, второй, который этот пут-опцион продал, он должен купить по 49. По 49.
А если обратный сценарий?
А если обратный сценарий, то все, то Мексика несет убытки.
Угу.
То есть обратно это не работает. То есть 52, а я все равно должен тебе продать по 49. Вот так.
Но это длится какой-то фиксированный период?
Фиксированный, это пут-опцион. Я покупаю, например, миллион баррелей нефти у тебя. Угу. Вот миллион в течение следующего года, мы можем про этот миллион баррелей разговаривать. Миллион первый баррель уже все по другой какой-то схеме уходит, по которой мы с тобой договоримся. Но что касается России. Ну, во-первых, к этой идее, почему вообще они стали говорить? Потому что пресс-секретарь президента сказал, да, действительно, правительство прорабатывает такую схему. То есть может принять, может не принять. Раздумывает над этим правительство России, да? Но вообще прохладно очень к этой идее относятся специалисты. Вот что говорит член комитета по энергетической стратегии развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев.
Есть очень печальный опыт в мире. Хеджирование нефтяных и газовых сделок пытались организовать с помощью фьючерсных контрактов. И это было примерно 70 лет назад. И когда эта технология развилась, она полностью вышла из-под контроля нефтяных компаний, которым, собственно, и нужно было хеджирование, а превратилась в самостоятельную деятельность спекулянтов на рынке.
Ну и кроме этого, да, кроме этого, мы должны сказать, что в России работает бюджетное правило. Все, что превышает цену отсечения, вот $42.20, по-моему, сейчас, да, поступает в Фонд национального благосостояния. Угу. Все, что выше, туда поступает, если ниже, можно брать деньги из Фонда национального состояния. Но зачем нужен России вот этот новый способ, вот это хеджирование, и нужен ли вообще, почему об этом вдруг заговорили, и могут ли они работать вместе? Вот хеджирование и вот это бюджетное правило, например. И нужно ли, чтобы так работали? В общем, очень много вопросов.
Давай узнаем. К нам присоединяется инвестиционный менеджер компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин. Тимур, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Тимур. А вы работаете с хеджированием?
Конечно же, работаем.
Объясните нам, пожалуйста, России нужно хеджирование, что касается нефтяного рынка?
Я думаю, что это хороший способ снизить риски. Но способ не бесплатный. То есть, если вы, условно, за 10 лет без хеджирования заработаете 100 рублей, то с хеджированием за 10 лет вы заработаете 95 рублей. 5 рублей вы заплатите за хеджирование. Это стоит денег.
Это стоит денег для того, чтобы себя обезопасить?
Нет, не для того, чтобы себя обезопасить. Ситуация же меняется то в лучшую, то в худшую сторону. Это просто привносит стабильность, дает удобство. Вот сейчас идет речь о том, чтобы сократить бюджетные расходы. Если бы был хедж, по хеджированию государственные расходы, государственный бюджет сокращать не пришлось бы. Соответственно, не было бы вот этого шока на экономику. Но в среднем, конечно, государство меньше бы денег заработало.
То есть, стоит денег, это то есть меньше бы денег поступило в фонд национального благосостояния, да? Если бы было хеджирование.
В среднем, статистически, поступило бы меньше из-за того, что есть расходы на эти сделки.
Ага. Но подождите, если вообще обращаются к хеджированию, предварительно оценивают риски? Ну, если
ну,
по
это,
логике...
собственно, если инвестиционный менеджер нам говорит, ты риски, из 100 рублей ты должен 5 заплатить.
Вот, нет, я имею в виду риски, которые связаны там с мировой экономикой или с нефтяным рынком, потому что, не знаю, там объемы добычи не заморожены, да? Вот сейчас, по идее, должны оценить риски на нефтяном рынке, видимо, понять, что хеджирование здесь больше принесет пользы, чем какого-то негатива, да, или бюджетное правило. И, соответственно, поэтому к нему обращаются. Вот, Тимур, к вам тогда вопрос. Эти риски, они такие и есть? Ну, в смысле, они высокие?
К сожалению, риски, особенно на нефтяном рынке, оценить очень, очень сложно. Я бы даже сказал бы, что почти невозможно это сделать корректно. Очень ну, известно, скажем так, в наших кругах попытка Аэрофлота захеджировать цены на нефть. Он их, ну и на топливо, соответственно, на авиакеросин, он их исторически хеджирует по максимальным ценам. Ну, ему нужны низкие цены, но когда они растут, он начинает их хеджировать. Боится, что вырастут больше, а они, как правило, не растут и снижаются, и он теряет деньги на хеджирование. И, собственно, когда вы боитесь рисков, у вас растет спрос на хеджирование. Но то, что вы боитесь рисков, не значит, что эти риски
оправданы.
Становятся более существенный, более значимый. Это всего лишь значит, что вы больше боитесь рисков. Поэтому хеджируют, когда боятся рисков, а не когда вы считаете, что они как-то возросли.
Хорошо. Тимур, давайте по-простому. Нам сегодня сложно разговаривать, потому что речь идет о таких вещах, в которых разбираются ну, брокеры, вот, да, инвестиционные менеджеры, а вот простые люди не разбираются. Но понятно, мне, например, понятно, что вот есть бюджетные правила. Все, что больше, да, оно куда-то там в копилку отправляется. Это деньги, они туда отправляются. А вот при хеджировании, я все-таки хочу добиться, при хеджировании в эту копилку будут добавляться деньги. Если будет добавляться, но меньше, то мне не очень понятно, почему. Просто потому, что Диана боится?
Да, вы очень точно описали ситуацию. Будет добавляться меньше, потому что Диана боится, но будет добавляться гораздо стабильнее. И вам не придется, допустим, сокращать материнский капитал, а потом его повышать каждый год.
Почему тогда о хеджировании говорят как о хорошей почве для спекулянтов? Вот только что мы слышали комментарии Рустама Танкаева, и он говорит, что это такая спекулятивная достаточно
сфера. Да, причем превратилась
сфера.
Независимо от нефтяных компаний. Нефтяные компании, как вы говорите, да, Тимур, они хотели себя обезопасить, а в результате все себе брокеры-то, в общем, забрали, говорит господин Танкаев.
Ну, я бы не так сказал. Я бы сказал, что компании хотят себя обезопасить, но это сделать нужно правильно, и для этого нужна экспертиза. Потому что если вы будете хеджировать цены на нефть, ну, вот Россия 10% глобальной добычи нефти, и об этом узнают спекулянты, когда вы это будете делать? Они придут на рынок и заработают на вас деньги.
А, то есть это еще и втихую надо делать?
Конечно, это государственная тайна, когда Мексика хеджирует цены на нефть, как они это делают.
Как государственная тайна, что даже мы с Дианой про это рассказываем, видите?
Ну, вы же не знаете, когда они делают.
А, именно время. Вот там 24 июля они будут хеджировать, да? То есть вот так вот. То есть надо, чтобы не знать о вот этом.
Да, и второй момент. Если вы не знаете, как это работает, вы можете понести убытки. Вот я вам говорил про Аэрофлот, много примеров, вот, особенно это популярно у российских госкомпаний, отсутствие экспертизы, и это может приводить к убыткам. То есть это сложно, но в конечном итоге для государства это удобно, и это, наверное, выгодно. И выгодно для граждан, в первую очередь, потому что мы получим меньше денег, но получим их равномерно. Не придется один день жить плохо, другой день жить очень хорошо, и будет горизонт планирования. Это очень важное средство управления.
Тимур, а расскажите мне еще, пожалуйста, вот мне интересно, там в этой статье Bloomberg агентство, по-моему, да, говорится о том, что будут выбраны какие-то определенные банки. А при чем здесь банки?
Ну, потому что вы же не можете самостоятельно это сделать. Это специфичная сделка. Вы придете к банкам, вот, допустим, к нам, и мы вам захеджируем. А потом специальным образом это все...
То есть это не на бирже делается, это делается через...
На бирже. На бирже. Это делается на бирже. Но сначала это делается через нас. Мы заключаем сложный договор с вами. А потом уже это делаем на бирже. То есть мы как бы нейтральный участник рынка, потому что условия мы по договору предоставили, а на рынке все эти условия для себя уже захеджировали. То есть деньги в конечном счете мы же вам платим, если случится какое-то событие. Мы должны эти деньги откуда-то взять. Для этого нужно на рынке построить определенную конструкцию из фьючерсов, опционов и так далее.
А банк от этого что имеет? Вот те 5 рублей, о которых вы вначале говорили?
Да, все верно. Мы будем иметь 5 рублей.
Тимур, а подводя такой итог этого разговора, можете нам сказать, вот вы все-таки, как инвестиционный менеджер, за хеджирование в, вот вообще в таком глобальном масштабе, хеджирование всей, ну как, России.
Всего?
России. Ну да, ну чтобы это не просто там какая-то компания взяла, хеджировала, да? Вот как об Аэрофлоте сейчас шла речь. Это целая страна. То есть вот, Тимур, вы за такой подход или, в общем-то, не очень?
Я за то, чтобы хеджировать, потому что крайне важен горизонт планирования. Вы должны знать, что через 5 лет у вас будут деньги на какое-то завершение проекта, там, дорога между Москвой и Казанью. Угу. Если вы не можете планировать, это плохо. И если вы для того, чтобы планировать, должны заплатить, условно говоря, там, 5% поступающей выручки, это того стоит. В случае с государством это того стоит.
То есть фраза о том, что кто не рискует, тот не пьет шампанское, здесь не работает.
Не работает, да.
Видимо, совсем. Тимур, спасибо вам большое за разъяснение. Тимур Нигматуллин, инвестиционный менеджер компании «Открытие брокер», был с нами на прямой связи.
Вот я вывод сделал, что можно и ФНБ, и хеджирование как бы одновременно, да, получается.
Бюджетные правила сосуществовать, что они могут друг с другом.
Мне кажется, что вполне возможно.
Но видишь, банку-то придется... как говорится, отстегнуть.
Банк знает свое дело. Мне кажется, нет, в этом разговоре главная фраза была: если ты не знаешь, то не делай.
Лучше не лезь.
Лучше не делай, да.